Говорят, что в большом городе больше видят и больше слышат. В маленьком больше понимают. Дома, где откликаются на стук, в программе «Непростая провинция».
Программу «Непростая провинция» также можно послушать на веб-сайте Латвийского радио 4LR4LV и на всех основных платформах потокового вещания подкастов. Здравствуйте, я Ольга Гудис. Мы продолжаем гостить в маленьком латгальском селе Блонты, чуть-чуть севернее Лудзы. Сегодня мы поговорим о чудесах. Чудеса все любят, но не все в них верят. А вот в повседневности живущей в Блонтах журналистки Ирины Антоновой чудеса присутствуют постоянно. А главное, она считает, что даже в мелочах возможно разглядеть чудо и знак Бога. Надо просто быть очень внимательным. Прошлую программу мы закончили на том, что священник сказал Ирине: «Будет у тебя машина, будут и дороги». И вскоре чудесным образом из Германии ей подарили маленький автомобиль, который служит уже 12 лет. И вот на этой машинке мы сейчас отправимся на экскурсию по поселку.
Это только построено. Вот это все стоит.
Пусто. Какие гаражи. Это гаражи для частных автомобилей?
Нет, не для частных.
А что это?
Это колхозное.
Колхозное?
Все. И вот тут вот все комбайны стояли высокие. Ну, вот, 87-й, видите?
Да.
Вот, буквально
да.
За два года до окончания Советского Союза. Здесь вот была сушилка. Смотрите, сколько зданий. Здесь вот газовые баллоны можем поменять. И здесь заправка. Все. Там поля начинаются уже. Здесь частный дом последний.
Прям сейчас будем менять?
Нет. Мы домой тут обратно повернем. Все. Деревня закончилась. Она очень маленькая. Да. И вот эти все сушилки, зернохранилища.
И вот наши хлева. Вот мы сюда приходили. Вот сколько тут метров.
Все было полное. Всем хотелось чего-то. А потом все. Оно все стоит пустое теперь. Здесь был магазин и столовая. Столовые люди ходили, кушали. Потому что
а сейчас там
приезжали. Ой, давно ничего нет.
А дом пустой, что ли?
Да, конечно. Все пустое. Здесь вот где-то три дома, и там улица, несколько домов. Здесь частные.
Кажется. А вон крыша провалилась у красного дома.
Это был пожар. Что? Это было общежитие сельского совета. А вот это была старая школа. Старая сельская школа наша.
И сейчас что там?
А сейчас это частный дом, который просто продали в частные руки. Здесь овечки иногда пасутся. А вот это управление колхоза. И сейчас здесь остановка автобусная сделана.
Мотор шумит, и мы решили остановиться.
Справа почтовое отделение было здесь.
Вы работали там?
Нет, в старое я не работала. Это старое деревянное здание, обложенное белым кирпичом. Здесь был маленький-маленький магазинчик и почтовое отделение. Как раз в 90-м году, когда мы сюда приехали, сдали в эксплуатацию новое здание. Там волостное правление, правление колхоза туда переехало, почта, библиотека, фельдшерский пункт, там такой центр. И почту отсюда перенесли туда, в благоустроенные помещения, потому что здесь не было ни туалета, ни воды. Здесь рядом школа была, начальная. Трехэтажка напротив. Здесь самый центр, трехэтажный дом, единственный. Его только сдали, через год закончился Советский Союз, и здесь было у них общее отопление, как в городе. Думали, люди поживут. Ничего подобного. Газ отключили. Пришлось им покупать баллоны. Был очень большой ажиотаж. Баллонов не было. 24 квартиры. Попробуйте всем баллоны купить. Газовые плиты не подходили к баллонам, потому что они были на природный газ. И трубы начали строить. Вот изуродовали фасад. Сейчас тут очень мало квартир остались. Кто там живет? Люди разъехались.
И дом пустой?
Не совсем пустой. Есть люди, которые живут. Но я даже не могу сказать вам, сколько здесь человек.
А продаются?
Нет. Некоторые даже не продают. Просто она стоит и все.
Потому что здесь вообще-то жить-то прекрасно. Смотрите, прям озера такие вокруг.
Ну, здесь надо на третий этаж носить дрова. Это тоже надо понимать, что и трубу построить, и печку. Тут, когда начали топить, они всю вентиляцию. Здесь же не было предназначено трубы. Первый этаж топил, на втором, на третьем дым. Они там ругались. Это была проблема. Вот тут рядом, значит, дом культуры. Я там работала заведующим.
Заведующий дом культуры?
Директор народного дома. Это очень красивое название было. Сначала завклуб, а потом дали громкое название «Народный дом». У нас было очень очень много самодеятельности. Молодежный танцколлектив, сеньоров, среднего поколения танцколлектив, в котором я тоже, кстати, участвовала ради того, чтобы побольше народу было. И был фольклорный очень хороший коллектив. Элеонора Козлана у нас ведущая была. Это она меня уговорила быть завклубом, что я тебе помогу. Она уже сейчас в вечности. Очень было много молодежи. Когда устраивались танцы, до 100 человек было людей. Потом все меньше, меньше, 20-30. Потом мы не стали набирать денег, чтобы расплатиться с музыкантами. Хотя приезжали на машинах из других мест. Молодежи становилось все меньше. Потом наш дом, он был деревянный. И он там очень сгнил. Его снесли. Уже когда я ушла из клуба, построили новый.
Это вот этот?
Да.
Это вот сейчас клуб?
Реновировали, а да. Дом культуры. Он раньше был... Там спортзал,
есть.
Да, там был спортзал, построенный во времена колхозов. Люди в волейбол приходили играть, баскетбол туда, какой-то новость, там ворота стояли, там был спортзал. Очень много молодежи и среднего возраста были, которые ходили в спортзал в деревне. А сейчас там можно и как спортзал, но там сейчас клуб. Сцену хорошую построили.
Ну, вы говорите, никого нету тут, а кто что там занимается?
А про кружки я не могу сказать, я не знаю. Но это... они, наверное, проводят мероприятия. В течение 10 лет здесь, в наших маленьких Блонтах, был центр... Цыбулского края. 4 волости сельских. Не было у нас города. Это единственный был такой край в Лудзинской стороне, так скажем, который не имел города. Был у нас Лудзинский край, был Цыбулский край, Карсовский, Зилупский. У Карсова, у Зилупа, у Лудзы был город-центр. А у нас центра не было. У нас было 4 равноценные сельские местности. Очень мы весело жили, потому что мы географически в центре. Очень удобное сообщение со всеми властями было. Ну, в 21-м году опять территориальная реформа. Нас присоединили всех, теперь все в Лудзинском крае.
Улицы совсем пустые. Ничего не работает сейчас?
Сейчас нет уже. Магазин, наверное, до 4-5.
Подождите, а как же люди? Где они? В Лудзе работают?
Здесь граница рядом, здесь есть пограничники. А? Таможенников не знаю, вот есть или нет. А, здесь есть детский сад, до сих пор остался. Вот единственное, что удалось сохранить. И здесь есть библиотека, фельдшерский пункт, волостная управа. Тут несколько человек есть. Здесь электрик, есть сантехник. Вот если надо, мы можем вызвать или что-то, прорыв, они сразу все делают тут на месте. На площади перед волостным управлением автобус забирает детей, если есть какие дети. В нашем крае был единственный детский сад, который работал, и свозили сюда всех детей с волостей. И поэтому транспортное сообщение очень хорошее было. Больших в школу, маленьких сюда. И даже из города некоторые из Лудзы привозят сюда своих детей. Здесь очень хороший детский сад, хорошее образование, хорошие учителя, педагоги.
Вы же говорили, что вы еще и на почте здесь работали.
Ну да, я 13 лет была начальником почты здесь.
То есть вас сразу поставили начальником? Приехала молодая девушка из Огры, и ее сразу, оп, начальником.
Нет, меня сначала поставили директором Дома культуры.
О боже, как вы так рискнули?
Да, я не знаю, я еще училась в институте, я на филологическом, на журналиста училась. Я еще не закончила, и мне нужны были справки какие-то в волости. Они поэтому знали, что я учусь где-то в Риге, и что я уже на 3-м курсе.
Или образованная.
Там, да, я пришла, что у меня 1,5 года уже скоро ребенку. Я вижу, что строят здесь здание. И у меня такая мысль появилась. У меня ребенок маленький. Вот бы мне место уборщицы. Тут же дом строят, столько помещений. А может быть, я уборщицей. Я пришла, говорю, запишите меня. Я бы хотела работать. С удовольствием запишут того, кто хочет работать. Правильно? Все же хотят людей, которые работать хотят, а не лодыри. И она говорит, а ты сейчас не хочешь? Я так растерялась. У меня еще ребенку года, наверное, не было. Сейчас? А говорит, у нас в клубе нету человека, кто бы там убирал, там надо печки топить. Я и печки никогда не топила. Я в городе жила, у нас все время отопление центральное. Какая печка? И тут мы жили в квартире со всеми удобствами, с отоплением.
Подождите, как вы получили?
А мой муж был строителем, его взяли сюда строителем. Мы приехали сюда, потому что хотели перебраться в деревню ради детей. Мы приехали к его родственникам просто сажать картошку в соседней деревне, где-то километров, может, 15 отсюда. И когда мы там были в гостях, мы говорим, ну вот нам бы, наверное, в деревню куда-то. Так, говорится, давай сядем, поедем, там дом сдают. И вот мы поехали к председателю колхоза, поговорили. Он говорит, мне строители нужны, у меня есть квартиры. Давайте, приезжайте.
Как все было просто.
Ну, колхоз, советское время еще. Но это уже было в последнем издыхании, Советский Союз уже был. Это была судьба. Моего мужа сразу не отпустили с работы, не уволили. Сказали месяц отрабатывать, и дом этот уплыл, ту квартиру, которую нам хотели дать. Поэтому мы получили вот в том красном доме, двухэтажном, четырехквартирный дом.
Это лучше, чем здесь.
Да, это лучше, потому что через год закончилось советское время. Трехэтажки, им пришлось ставить себе печки, ставить трубы, думать о том, где достать газовую плиту или поменять баллон надо было. А у нас все было. Кроме этого отопления центрального, у нас было печки, печка на кухне, печка на этой.
Хорошо, ну так и дальше пришли вы в клуб, и что? Уборщицы работают. Аня говорит, не, нам директор нужен, нам
да,
не уборщица.
Да, так вот так и вышло. Так и вышло. Потому что получилось так, что у них завклубом работала девочка, которая, у нее вообще было библиотечное образование, и она сама из Лудзы ездила. Ей было неудобно сюда ездить. Вечером репетиции. Такие приходилось сюда ехать ради этой репетиции. Еще надо было топить. Ну, я взялась сначала, конечно, за уборку, а она потом осталась в Лудзе. Она сейчас директор Лудзинской библиотеки. Вот это Элита Зирна. Она ушла в библиотеку, а тут мне говорят, Ира, а теперь давай ты туда и будешь и уборщицей, и давай завклуб. Я говорю, ой, вы что? Да я ничего не знаю, какой завклуб? Да ты образованная, ты все. А я уже знала эту Элеонору Козлан, она была руководителем фольклорного ансамбля нашей волости. Вот он говорит, Ира, иди, я тебе помогу. Знаете, когда человека уже знают, ему хотят помочь. И вот все мне так хотели помочь, эти бабульки так меня любили, я тоже очень любила этих старушек, которые приходили петь, они пели так от души, мне очень нравилось. Эти народные песни. Я сама пела в этом коллективе. Очень мне нравилось. Мы ездили на какие-то смотры, переодевались в какие-то костюмы, какие у нас рождественские были представления.
Муж-то ваш в колхоз приехал строителем, а дальше что? Советская власть кончилась?
Советская власть кончилась, стройка закончилась.
И
они
что,
тут
он?
Еще немножко достраивали дома. И все, он пошел на ферму. Ну как, мы уже решили остаться в деревне. Куда мы? Обратно в город поедем. Значит... У нас тут своя квартира. 7 или 8 лет он работал просто сторожем.
Как? Он молодой парень?
Ну как молодой? Уже 30 нам было.
Ну как бы немного, чтобы сторожем
работать. Ну мы уже для себя, знаете, когда мы переехали в деревню, я была журналистом, у меня была машинка пишущая, купленная за 180 рублей, помню. И я ее закинула на чердак, она там до сих пор лежит. Я решила, я умерла для журналистики. Я думала, все, я в деревню уеду, русские газеты никому не нужны, всталось закрываться что-то такое в Риге. Я работала в Советской Латвии, Советской молодежи, и Падом, и Яунетный Циня. Я писала для этих газет. Я из Огры писала, ну, как нештатный корреспондент. Я решила, я все, журналистикой завязываю. С института я ушла, тоже не закончила. Мы остались в деревне, мы решили умереть для себя и жить для детей.
Это да, правильно?
Это правильно. Мы должны жить для кого-то. В этом смысл жизни. Если мы будем жить каждый для себя, зачем жить? Нету смысла. Вы должны жить для детей. Но теперь я вижу, что Бог мне дал вот это. Я сама не знала, что... Однажды мне пригласят в Думу, позвонит мэр и скажет, Ира, иди ко мне пресс-секретарем. Для меня опять забурлила жизнь. Это все было так весело.
А как он вас узнал? Что вот вы такая есть здесь.
Я брала интервью.
Вы уже с журналистикой уже покончили.
Ну, я уже немножко внештатником была. Здесь познакомилась с панорамой Резекне. Неделя в Резекне была
такая газета. То есть, если человек журналист, не писать не может.
Это нельзя удержать. Оно внутри, оно горит. Оно хочет выражения. Но это был лишний приработок тоже, потому что зарплата на почте была маленькая, там было полставки, всего 0,5.
После того, как вы были руководителем Дома культуры, вы пошли на почту, что ли, работать?
Нет, я несколько лет была то безработная, то Бог мне дал другую работу, и потом меня пригласили на почту.
А Дом культуры закрылся или вы просто ушли оттуда?
Дом культуры остался, я для него умерла.
Как так?
Я ушла.
Надоело?
Нет,
хотели?
Вы знаете, я уверовала. В апреле 97-го года я уверовала в Бога.
Что с вами случилось? Как так?
Читала просто Библию. Понимаете, можно быть религиозным человеком, а можно быть верующим. Я теперь очень четко это понимаю, потому что с Богом нужно встретиться. И однажды наступил тот день, когда я читала Библию, и она была как отдельно, я отдельно. Потому что я читала ее как книгу сказок, конечно, и решила, да что ж все такие верующие, а я что, не могу, что, да прочитаю, все буду...
Надо, конечно.
Да,
но
я начала
вся
читать.
Культура основана.
Да, и я когда начала читать и познаете истину, и истина сделает вас свободными. И это меня зацепило. Я сижу и думаю. Я помню, где это было. Это было на кухне. Я говорю, а какую истину? И познаете, и она вас сделает свободными. Я не знала, что там дальше, в следующем стихе ответ. Я сижу и думаю, как это быть? А какую истину надо это познать? А хочу ли я быть свободной? Да, хочу. Что такое свобода и от чего свобода? Для чего свобода? И я понимаю, хочу ли я от чего-то освободиться? Я поняла, у меня многолетняя была зависимость от курения. Я много лет хотела бросить и никак не могла. В те годы это еще было стыдно, что женщина курит. Меня это тяготило.
Не было стыдно, все курили тогда.
Нет, мне было стыдно, и я очень хотела. Видно, молитвы моих родных, которые много-много лет были верующие. У меня бабушка, дедушка были верующие. Потом уверовала мама тоже. Они за меня молились. И вот эти молитвы, Бог стучал в мое сердце. И вот я говорю, от чего я хочу быть свободной? И тут думаю, от курения. И я взяла эту Библию, подняла ее кверху и сказала, Бог, вот если ты есть, и если то, что здесь написано, это правда, сделай меня свободной прямо сейчас. И в тот же день, в тот же миг я была свободна.
И не тянула?
Нет. Свободу дает Бог. Потом я даже прочитала, что Бог дает эту свободу. Ведь он...
пачку куда бросили?
Печку. Пришел муж, я говорю, да, ты знаешь, я свободна. То есть он курил, он свои сигареты ставил, а я нет. Оно мне не надо было.
А не было такого, что вот он курит, и вам нехорошо прям?
Да, да, да. Я потом просила его не курить, потому что мне было плохо.
Неприятно,
уже, да.
А сейчас
это
как?
Было,
если
да
при
вот
вас
уже
курит.
Сколько, а при мне уже никто не курит.
Теплым летним вечером после дождя мы решили прогуляться пешком возле озер и дальних хуторов.
Дом на горе у вас получается.
О.
Так у вас под березами тут прямо и грибы?
Да. Но это не было раньше, а теперь вот они выросли.
А как, откуда они взялись?
От взрыва. Знаете, такой всеобщий взрыв.
Грибницы?
Нет. Вот говорят, земля появилась от Великого взрыва. Точно так же, как типографии от взрыва книги рождаются.
Это понятно, это понятно.
А вы уже записываете?
Да.
Теперь немножко сирень выросла, поэтому не видно. А раньше было очень видно его с дороги. Березы были маленькие. И когда мимо я шла с автобуса и на автобус, я так смотрела на этот дом. Тут жила агроном и зоотехники наши, которые в колхозе работали. Ну, история, как мы дом этот получили, очень интересная. Когда я мимо обычно ходила, этот дом, где мы сейчас живем, красного кирпича, он находится примерно посередине дороги. На автобус. И вот я ходила, когда на автобус и с автобуса. Я так смотрела, он такой единственный в деревне. С балкончиком, красный, такой красивый, на горочке. Внизу два озера, здесь березки, ну так красиво. Он агроном, он красиво тут деревья рассадил. Мне так нравилось. И однажды, когда я тут мимо шла, опять посмотрела и слышу голос. «Тебе дам и потомство твоему». И я поняла, что это говорит Бог.
Вы все время какие-то голоса слышите. Это вообще нормально?
Да я сама удивилась.
Откуда голос?
Не знаю.
В голове?
Может быть, это была просто мысль, но я поняла, что кто-то мне даст дом. Я была еще неверующей. А голос, наверное, был не голос, а просто, наверное, я думаю, это овцы такая. Меня потом дочка спросила, что тебе Бог сказал? Потомство твоему. Я что, должна тут в этой деревне жить? Она-то не хотела. А теперь с удовольствием сюда приезжать.
И как вам дали?
Может быть, несколько лет прошло. Это не сразу получилось. Прошло какое-то время, я уверовала. И в апреле я уверовала, а в июле я покаялась и решила принять крещение. И вдруг первый раз приехали к нам гости моего мужа, брат с женой. Где-то 5 лет, наверное, здесь жили уже. И звонит хозяин этого дома и говорит, Ира, купи у меня дом. Я так засмеялась, я пришла, села с нашими гостями, муж, все сидят, я смеюсь, говорю, что такое? А у меня просто смех не заканчивается. Говорю, мне дом предлагают купить. Не, ну тот, который, я говорю, только тебе продам, я никому, только тебе. Ему предлагали деньги, а у меня денег не было. Я была завклубом, получала очень маленькую зарплату, 60 латов было всего. Я была на полставки завклубом и 0,25 уборщицы. Цена была больше 3000, 3300, 1000 латов. Зарплата у меня была 60.
3000 латов?
Да, 3000 латов.
Такое домище?
Так это Латгалия, и это было в 97 году.
А, тогда да.
Здесь сейчас, может быть, где-то 5, может быть, 6.
Какие у вас там озера? Это прямо из дома видно, да?
Ну, из дома. Не с каждого окна, но видно.
Ой, какие огромные.
Теперь немножко деревья выросли, а так было виднее раньше. Да, место здесь очень красивое.
А как называются эти озера?
Лонтовские пруды. или Блонтовские озера. Говорят, что это искусственно вырытые. Не знаю.
Такие огромные не может быть.
Когда мы приехали, они уже были. Сюда приезжают даже из города рыбачить. С правого озера щука ловится. Караси очень вкусные. Очень. Кто ездит, говорят, что у вас очень вкусные караси, сладкие.
А муж ходит
на рыбалку? Нет, муж не рыбак. Сын был рыбак, а муж не рыбак. Мне сын и дочка очень любят ловить рыбу.
И солнышко выглянуло.
Здесь лебеди живут, вот они сюда приплывают. И дорогу ясно. Эту построил явочным порядком председатель колхоза, и остановку он построил.
Автобусная остановка «Сказочный домик» стоит до сих пор, являя собой настоящий архитектурный шедевр и первую достопримечательность поселка.
И здесь центр появился, и деревня, собственно, тут хутора только были. Ну и вот, и так Бог действительно исполнил то, что он сказал.
Вы кредит, что ли, взяли?
Нет, мы не брали кредит. Мы через 5 месяцев отдали все деньги. Бог сказал, что я дам вам дом, и значит, он дал нам его бесплатно.
Как так?
Ну, так получилось. Тут немножко надо предысторию рассказать. Где-то за полгода до этого события родители моего мужа, 4-комнатная квартира в Риге была. И они мучились, им сложно было 2 пенсионера оплатить ее. И они хотели как-то разменять, чтобы дать сыновьям моему мужу и его брату. Но я сказала, знаешь, у нас есть квартира 2-комнатная, 2 детей. Ну, зачем нам? Пусть они Толику дадут, брату. Как бы я отказалась от наследства. Я думаю, наверное, это что-то значило в Божьих глазах. Я об этом даже не думала. Но я поняла, что Бог, наверное, нам подарил этот дом. Мы забрали родителей, сын получил ту квартиру.
Половину. Брат мужа.
Да, он нам дал денег, но дал наполовину, 1500. Нам нужно было еще деньги. Мы писали договор, половину денег мы оплатили, и там написали, что за полгода мы отдадим. Подписав этот договор, муж сел, схватился руками за голову и сказал: Ир, что мы наделали? Где мы возьмем эти деньги? 1500, а ведь еще 1500 и 300. Дело в том, что пару месяцев назад он ушел с работы, он был безработный, а у меня была 60 латов зарплата. На 2 работах работавши. Посчитала 3000 по 60. Это сколько лет надо работать? Ничего не есть. 2 детей. В 7 классе сын. Надо было как-то деньги на булочку дать, на обеды. Обуть, одеть, накормить, на билеты. Потому что в школу надо было доехать в город. Он учился в городе. То есть это было нереально. Просто нереально. Месяцев за 6 отдать этот долг. Но мы отдали. На 1 день только мы опоздали. Свекровь получила какую-то от Германии. Она была как репрессированная. Их деревню сожгли. В России, там, в Новгородской области они жили. Там был партизанский край, сожгли деревню, их везли в Германию, но не довезли и в Латвии оставили. Так она стала репрессирована. И в том году, в 97-м, им дали какую-то компенсацию от Германии. Она отдала ее нам, потому что мы ее забрали в свою квартиру. Мы свою квартиру отдали родителям. Сами перешли в этот дом, и в 1 день мы тройной обмен такой сделали. Они уехали из этого дома, мы со своей квартиры переехали в этот дом. Родители с Риги приехали сюда. Все в 1 день.
Класс.
Так получилось, что и Бог мне дал работу. В сентябре мы подписали договор. В ноябре я поняла, что мне тоже надо оставить работу. Муж был безработный. И я написала заявление об увольнении. Я была завклубом. И я ушла с работы. Мне тут крутили пальцем у виска, говорили... Можно быть верующим, но не надо быть фанатиком. Все работают, что ты из себя строишь. И что интересно, я получала в клубе 60 латов в месяц, а с Нового года, когда я оставила работу в клубе, я первую же зарплату получила ровно 600. И через 3 месяца мы отдали долг.
За такие большие деньги где-то тогда работали?
Я ездила за границу. Просто временная работа такая, но это было ровно в 10 раз. Но это тяжелая физическая работа была. Это надо было ехать на поезде, таскать тяжелые сумки. Ну, это было тяжело. Первый раз я очень удивилась в первый же месяц, когда я посчитала все плюсы и минусы свои, все эти билеты. Когда высчитала, что ровно 600, я очень удивилась. Думаю, надо же, ровно в 10 раз. То есть иногда надо поменять свою жизнь, чтобы увидеть какую-то другую перспективу. После этой болезни вот своей у меня тоже было несколько таких уроков, которые я вынесла, которые я бы, наверное, никогда не получила, если бы не болела и не прошла так тяжело.
В 2020 году Ирина перенесла ковид в тяжелейшей форме. Лежала в реанимации. Потом почти не могла ходить, да и сейчас ходит с трудом. Ей оформили инвалидность.
Я увидела свою семью в другом ракурсе. Я увидела людей, у меня поменялось мировоззрение. Я увидела природу вокруг себя, я услышала птиц. Мне пришлось гулять, потому что мне надо было разрабатывать легкие, мне надо было разрабатывать ноги. Я остановилась. Это была просто остановка в моей жизни. И я поняла, что никогда не надо, нельзя никогда опускать рук, чтобы сделать рестарт. И в 60 лет есть перспектива какая-то, и мир чудесен. Есть птицы, есть природа. Я хоть остановилась и увидела вот эту всю красоту, а раньше я просто бежала. Дом, работа, какая-то суета. Я просто остановилась и увидела, какой прекрасный мир.
Да, птички. Прямо не верится, какое райское место. Немножко в тумане, так подернуто дымкой.
Иногда после чего-то яркого должно быть что-то, чтобы потом контраст. У нас хороших дождей не было 3 месяца. Апрель, май, июнь.
Да.
Это очень тяжело. Ничего, философски надо к этому относиться. Нет плохой погоды.
А вот дом тоже интересный, такой старый.
Ой, с этим домом у меня связано такое интересное событие – покупка коровы. Я когда пришла сюда, я приехала из города, я не все слова знала по-латышски, а по-латгальски тем более. Шли корову покупать. А мне бабушка сказала, надо, чтобы у коровы рождались мальчики, бычки. Тогда же будет много молока давать. Я пришла, и я уверена была, что она по-русски не понимает. Она латышка. Я с ней по-латышски. И не знаю, как бычок-то. Не встречалось это слово. И я так по-латышски с ней. Я говорю, у нее дети рождались. Она, какие дети? Я говорю, ну, мальчики или девочки? Она, какие мальчики? Я говорю, ну, этот, ну, сын коровы. Она, а, Буллис. Я говорю, точно, Буллис. И вдруг заходит мой муж. Она поворачивается к нему, начинает говорить по-русски. А муж работал, коллега с ее мужем. А я-то уверена была, что она в Галии живет, старушка, на хуторе. Она не знает по-русски. Я с ней ради уважения по-латышски. А она со мной спокойно, а с ним по-русски. Она думает, что я-то понимаю по-латышски, а он-то русский.
Акцент, что он не слышит?
Не знаю.
Наш акцент не сотрешь.
Что сын коровы, это я забыть не могу.
Так вы где родились?
Я вообще родилась в России. Мне было 4 года, когда мы с родителями переехали сюда. Здесь просто жила отца сестра, тетя моя.
В России? Где-то вы на севере, да, вы говорили?
Да, что-то? Да, где, на где? Севере. Ой, Петрозаводске.
А как они там попали туда, родители?
Они туда попали по большой любви. Отец служил в армии и очень не хотел возвращаться в деревню. Он жил здесь возле Себежа, здесь недалеко, 50 километров где-то, нет, больше, наверное, 70, Себеж. И отец решил остаться в армии для того, чтобы получить паспорт. Я не знаю, как в Латвии, но в России, если ты жил в колхозе, ты не имел права выехать, и у тебя не было паспорта. И чтобы получить паспорт, он остался в армии, там, на сверхсрочную как-то, я не знаю как, 3 года, наверное, он отслужил там, получил паспорт и ушел из армии. Она была ему нужна только для паспорта. А потом написала сестра, что в Огра строит комбинат, нужны будут рабочие, он будет электриком. Нужны рабочие руки. И они просто приехали, потому что там на севере жилось, конечно, очень тяжело, очень голодно. Тоже снимали квартиру. Они где-то возле аэропорта какого-то жили. Ну, тяжело было на севере жить. Вы знаете, я так не люблю холод, что я до сих пор очень благодарна своим родителям, что меня оттуда не увезли. Там живет еще мамин брат, до сих пор жив, вот 84 года. Когда мне скажут, что вот сегодня 6 августа, мы только сняли ветровки. Я так рада, что я могу в мае уже греться на солнышке и в июне уже купаться, и даже в мае иногда. Я как подумаю, что у них лед на Онежском озере стоит до середины мая. Я очень не люблю холод, и дочь у меня очень теплолюбивая, поэтому я очень им благодарна, что они уехали. Была одна страна, а я с 4 лет здесь, поэтому я уже считаю ее своей родиной.
Вы были спортсменка.
Да, хороший вид спорта, гандбол. У нас был спортивный класс в школе. Из 3 класса я занималась, да, спортом. Это было в Огры. За Огры играла. Я была вратарь. Меня заметили в сборной Латвии, в сборной школьников Латвии. И взяли меня в Мурьяне. Муринская спортивная школа-интернат имени Яна Райнберга тогда была. Ее несколько раз переименовывали. Сейчас это колледж спортивный. И тогда мы в Юрмале, Дубулте, жили 2 года. Учились и, конечно, освоить латышский язык. язык мне очень помогло. Филиал этот в Дубулте.
То есть вы учились уже на латышском?
Нет, я училась на русском в русской 5-й юрмальской средней школе. Но одновременно мы учились в латышской школе Мурьинской, где было 70 нас человек, и нас только двое девочек русских было. Двое мальчиков и двое девочек. То есть мы между собой только могли немножко в школе поговорить. А так я каждый день 2 года слышала латышскую речь. Я полюбила латышский язык, я полюбила латышскую культуру, я полюбила латышей, и вообще я в восторге. Я полюбила латышей разных сторон Латвии, из разных мест. У нас были из Айспута, это Лепойская сторона, у нас были из Лудзы. Тогда я узнала о Латгалии. До сих пор дружим уже больше 40 лет с одной девочкой, с которой вместе учились в Мурьяне.
Откуда она?
Из Лудзы.
Теперь Ирина работает в городской газете «Лудзес Зиме». И латышский ей пригодился.
Я пишу на латышском. Переводная газета. Лучше, конечно, получается у меня на русском. Легче владеть словом.
И ваши рассказы можно на прозе.ру посмотреть. Ирина Антонова. Да, прозе.ру. Там довольно много у вас маленьких рассказов.
Коротких больше 100.
Краткость и 100 таланта.
Ну, увы, я не Чехов. Но да, я стараюсь писать короче. Мне даже говорят, тебя легко читать, тебе легко понять. У кого длинные предложения, пока доберешься до сути, надо идти к началу. А я стараюсь ставить точку и начинать новое.
Поставить точку и начать новое можно не только в тексте, но и в судьбе. И Ирина Антонова, не боясь этого делать, всегда выигрывает. Хотя, конечно, здесь не обходится без абсолютного доверия высшим силам. С вами была программа «Непростая провинция». Редактор компьютерного монтажа Инга Бедел, автор программы Ольга Гудис. Если вам понравился этот подкаст, порекомендуйте его своим друзьям и поделитесь им в социальных сетях. Нажмите сердечко или поставьте 5-звездочную оценку платформе, на которой вы нас слушаете. Спасибо. Всего вам доброго. До встречи через неделю.